Ты ее любишь. Это интересно. И чтобы мы не переписывались, не правда ли? Он молчал. «Подожди-ка минутку, я сейчас вернусь», — сказал я и вышел. Заведующая этажом сидела у столика в вестибюле. Я попросил у нее разрешения позвонить по телефону, и пока разговаривал, все время смотрел вдоль коридора, не ушел ли Ромашка. Но он не ушел. Едва ли ему могло прийти в голову, кому я звоню по телефону. «Николай Антонович, это говорит Григорьев». Он переспросил. Наверное, решил, что ослышался. «Николай Антонович», — сказал я вежливо, — «извините, что я так поздно беспокою вас. Дело в том, что мне необходимо вас видеть». Он молчал.
«В таком случае приезжайте ко мне», — наконец сказал он.
«Николай Антонович, как говорится, не будем считаться визитами. Поверьте мне, это очень важно, и не столько для меня, как для вас». Он молчал, и мне было слышно его дыхание.
«Когда? Сегодня я не приеду».
«Нет, именно сегодня. Сейчас, Николай Антонович», — сказал я громко. «Поверьте мне, хоть один раз в жизни. Вы приедете. Я вешаю трубку». Он не спросил, в каком номере я остановился. И это было, между прочим, лишним подтверждением, что газету со статьей в защиту ученого прислал именно он. Но сейчас мне было не до таких мелочей. Я вернулся к Ромашке. Не запомню, когда еще я так врал и изворачивался, как в эти 20 минут, пока не приехал Николай Антонович. Я притворился, что мне совсем не интересно, кем прежде был Николай Антонович. Расспрашивал, что это за бумаги, и уверял гнусавым от хитрости голосом, что не могу уехать без Кати. Но вот в дверь постучали, я крикнул: «Войдите!» И Николай Антонович вошел и, не кланяясь, остановился у порога. «Здравствуйте, Николай Антонович», — сказал я. Я не смотрел на Ромашку, потом посмотрел. Он сидел на краешке стула, втянув голову в плечи, и беспокойно прислушивался. Настоящая сова, но страшнее. «Вот, Николай Антонович», — продолжал я очень спокойно, «вам, без сомнения, известен этот гражданин. Это некто Ромашов, ваш любимый ученик и ассистент, и без пяти минут родственник, если я не ошибаюсь. Я пригласил вас, чтобы передать в общих чертах содержание нашего разговора». Николай Антонович все стоял у порога. Очень прямой. Удивительно прямой. В пальто и со шляпой в руке. Потом он уронил шляпу. «Этот Ромашов», — продолжал я, — «явился ко мне часа полтора тому назад и предложил следующее. Он предложил мне воспользоваться доказательствами, из которых следует, во-первых, что вы обокрали экспедицию капитана Татаринова, а во-вторых, еще разные штуки, касающиеся вашего прошлого, о которых вы не упоминаете в анкетах». Вот тут он уронил шляпу. «У меня создалось впечатление», — продолжал я, «что этот товар он продает уже не в первый раз. Не знаю, может быть, я ошибаюсь».
«Николай Антонович!» — вдруг закричал Ромашка. «Это все ложь! Не верьте ему, он врет!»
Я подождал, пока он перестанет кричать. «Конечно, теперь это в сущности все равно», — продолжал я. «Теперь это дело только ваших отношений. Но вы сознательно...» Я давно чувствовал, что на щеке прыгает какая-то жилка, и это мне не нравилось, потому что я дал себе слово разговаривать с ними совершенно спокойно. «Но вы сознательно шли на то, что этот человек может стать Катиным мужем. Вы уговаривали ее из подлости, конечно, потому что вы его испугались. А теперь он же приходит ко мне и кричит: „Он у нас полетит вверх ногами“».
Как будто очнувшись, Николай Антонович сделал шаг вперед и уставился на Ромашку. Он смотрел на него долго, так долго, что даже и мне трудно было выдержать эту напряженную тишину.
«Николай Антонович», —
снова жалостно пробормотал Ромашка. Николай Антонович все смотрел. Но вот он заговорил, и я поразился. У него был надорванный старческий голос.
«Зачем вы пригласили меня сюда?» — спросил он. «Я болен. Мне трудно говорить. Вы хотели уверить меня, что он негодяй. Это для меня не новость. Вы хотели снова уничтожить меня, но вы не в силах сделать больше того, что уже сделали. И непоправимо.
Он глубоко вздохнул. Действительно, я видел, что говорить ему трудно.
«На ее суд», —
продолжал он так же тихо, но уже с другим, ожесточенным выражением.
«Отдаю я тот поступок, который она совершила, уйдя и не сказав мне ни слова, поверив подлой клевете, которая преследует меня всю жизнь».
Я молчал. Ромашка, дрожащей рукой, налил стакан воды и поднес ему.
«Николай Антонович», — пробормотал он, — «вам нельзя волноваться».
Но Николай Антонович с силой отвел его руку, и вода пролилась на ковер.
«Не принимаю»,
— сказал он, и вдруг сорвал с себя очки и стал мять их в пальцах.
«Не принимаю ни упреков, ни сожаления. Ее дело, ее личная судьба. А я одного ей желал — счастья. Но память о брате я никому не отдам», —
сказал он хрипло, и у него стало угрюмое, одутловатое лицо с толстыми губами.